Разработать наш разум как определенный аксиомас. Все мы уже примерно знаем, что, допустим, в монаде искра монады является разумом, а само понятие искра как таковой является чем? Разумом. То же самое искра, вернее, точка искра в аматике. В монаде искра разума переходит в каплю разума, помните, да? Ну, у кого четырехлепестковое пламя. И вот есть такое четкое осознание, что монады разных живых существ имеют разные огнеобразы разума. Вот давайте мы сейчас будем входить в тему развития разума как огня. При этом я хотел бы подчеркнуть, что есть огнеобразы дхаммы созидания, которые вырабатываются синтезообразом, а есть именно огнеобразы разума. Это одно и то же, но там есть одна разница. Огнеобраз разума всегда несет время программного исполнения. Давайте зайдем с дхаммы созидания. Когда дхамма вырабатывает огнеобраз без времени, ну такой безвременной, да? Это исполнение на, ну, как мы говорим, бессрочное или вечное. То есть, когда программа дхаммы входит к нам, и пока мы не исполним ее, 20 воплощений, 2 воплощения, 2 года, 120 воплощений, эта программа у нас будет действовать. Или пока мы не выработаем более высокую, более глубокую. А огнеобраз разума, как единица универсальной материи, всегда имеет четкую, ограниченную структуру времени. То есть за какой период или за какой срок те программы, которые записаны в огнеобразе разума, вы должны что? Исполнить. Если вы не успели исполнить, независимо успели или нет, вы что делаете? Умираете. И эти программы, потом уже дхамма и созидание, включаются в ваш следующий разум. Ну, допустим, на физике. Потому что умирая, вы выходите чем? Частью своей души. Но проблема вот этого выхода 9 дней и 40 дней, это в том, что вы выходите из чисто физического разума и переходите в чисто астральный. Но я бы еще его назвал астрально-физический разум. Что это значит? Это значит, что вы теряете физический фиксатор присутствия и получаете астральный фиксатор присутствия. И в итоге у вас на астрале растет ваш астральный разум. Это можно не на астрале, это можно сделать в вышестоящих присутствиях, это можно сделать в аматике. То есть неважно, на каком присутствии. Я говорю, астрал чисто вот так, ну, самая простая информация называется. И фиксатор, сколько вы можете жить, сколько должны жить, и какие программы можете или должны исполнить, находится в разуме, в вашем разуме. Я серьезно. Да, и ваш разум при этом не только имеет набор программ, а правила возможного сложения этих программ. Что значит правило возможного сложения? Вы обязаны при сложении программ пройти такой-то опыт, который утвердит, что эта программа пройдена. Это сродни даже кармическим иногда обстоятельствам, но это не карма. И это не дхарма, потому что карма – это сердце, а дхарма – это тело. А здесь имеется в виду программирование дхаммы созидания. Что это значит? Вообразите, что в дхамме созидания за все ваши жизни накопились определенные возможности. Но чтобы чего-то достичь, вам не хватает, ну, кусочка опыта. Допустим, вы умеете водить машину, но не умеете водить КамАЗ. Маленькую машину можете, большую не умеете. Вы водитель, но вам не хватает кусочка опыта. Водительского мастерства, больших машин, троллейбусов, автобусов. Вас воплощают с программы, что вы обязательно в этой жизни пройдете энное количество лет, месяцев, там, дней. Ну, за дней опыт не накопится, хотя бы год. Водителем троллейбуса, автобуса, КамАЗа, большегрузовой машины. Это значит, что вы будете работать там водителем троллейбуса или автобуса. Но сложится так, что где-то в какой-то инстанции, в каком-то там месте вы будете просто водить автобус. Или будете для своей коммерции, купите маленький грузовичок. Ну, не настолько маленький, чтобы, а именно грузовичок, который отличается от легковой машины. И будете возить грузы для своей коммерции. Женщина говорит, нам это не это, это в Киеве не это. На севере женщины ездят на Уралах, это такие большие военные машины, трехосные, возя свои грузы из города, тот городок или село, где они живут, имея там магазин. Ведут по очереди муж и жена, почему? Ехать далеко. Сутки двое называется, по заснеженной равнине. Ну, как, а я один раз репортаж читал, думаю, ой, там репортаж случайно, потому что река, они смогли проехать, утонул весь Урал вместе с грузом. Ну, такая легкая река, лед. И раз и вскрыл, и Урал ушел. По-моему, один спасся, один нет, и там вот описали трагедию. Как людям тяжело живется на таких вот далеких деревнях, у меня такой вопрос, чего же никто не съедут? Надо там жить. Я не к тому, что все должны съезжать оттуда и избегать, но если ехать некуда, ты же должен опираться на свои силы. И вот программа. У нас в России, я думаю, у вас по Украине тоже. Есть масса маленьких военных городков, которые создавались при военных частях. При реформе армии части закрыты. Ну, в Крыму я точно знаю, что пара таких есть, летных городков. А может быть, у вас вокруг Киева. И вот стоит два пятиэтажных дома. Ну ладно, это недалеко от Киева. Там недалеко от Москвы. Представьте, в Сибири, где стоял авиаполк. Люди имеют только там квартиру. Жить негде, ехать некуда, они привязаны к квартире. И от этой квартиры зависит. Ну понятно, там бросить или временно закрыть, уехать. Я такое даже в Подмосковье видел. Брошенное двухэтажное дом. Ну там квартира на 16-20. Свои соседские разбираются с этим квартиром. Потому что никто не купит, никому не надо. Там не отопление. Отопление есть, вода есть, если подвезут все или включат. Ну стоит, естественно, бешеные деньги. Увидели. И вот это предлагаемое обстоятельство, которое человек должен пройти, обязан. Потому что в разуме нет опыта. Ну, допустим, выживание. Нет опыта. Или нужно получить опыт отвязки от места жительства. Плюнуть, поехать куда угодно, снять какую угодно квартиру, начать по-другому жить, зарабатывать, растить и заработать. Я, конечно, понимаю, что по нынешним ценам бешеное количество надо, чтобы заработать. Но можно выкрутиться, построить маленькую комнату. Я вот и видел, и сам когда-то думал, придумал. Гараж, над ним комната. Гараж 6 на 4 комнаты, 24 квадратных метра. Почти однокомнатная. Если учесть, что однокомнатная, 30, там 36. Ну, гараж 6 на 4 такой. Все любят ставить. Над ним комната. Я пределы разума. Чувствуете? Восприятие разума. А допустим, в Симферополе, там на одном углу, один мужчина именно такой дом построил, потому что на большее количество земли не хватило. А видно, ему больше не надо. Внизу гора, сбоку лестницы. И сверху с большим окном, и даже красиво получилось. Такой дом полутораэтажный. То есть, естественно, по себестоимости даже киевского жилья, такое место будет стоить очень дешево. Вопрос там, а зачем больше? Ну, если у тебя денег нет, ты хотя бы где-то должен жить, правильно? То есть выкрутиться всегда можно. И вот эта программа выкручивания, жить в богом забытые пятиэтажки, никому не нужное, все равно когда-нибудь разваливаешься. Или переехать и найти вместо другой улицы и поменять все программы своей работы и активироваться на это. Я уверен, что построить дом из добытых... Я когда-то строил дом, получал зарплату бюджетную директора и педагога, ну, не знаю, что две зарплаты было. Ну, сам на машине за рулем с водителем лицея или сам за рулем на пирожке перевез кирпичи с дачи одного себе на участок. Камни с одного себе на участок. Ну, естественно, покупка была раз в 6 дешевле, чем официально. Все, дом поставил. Вопрос в чем? В приложении сил и в оперативной соображалке. Где взять дешевле? Единственное, что надо было накопить на зарплату строителя. Сам построить, только возить, помогать. То есть вопрос в чем? Насколько ваш разум оперативно соображает, меняя программу? Увидели? Для чего? А теперь смотрите. От того, насколько выше у вас огнеобраз, как у разума, настолько выше у вас операционная система соображалки. Ну, грубо говоря, у частицы одна операционная система. У атома другая операционная система. У молекулы третья операционная система. Вы не думайте, я не занижаю разум. Вспоминаем схему Блаватской. Разумный, постоянный атом. То есть в пятой расе атом – это третий огнеобраз. Операционная система соображалки и активности была атомная. Если учесть, что даже наш геном и генетика построены на операционной системе молекулы, вся генетика, весь генокод записан в молекуле, то вы поймете всю сложность операционной системы огнеобраза. А в монаде операционная система аж капли. Но мы проходили искру. Это девятый огнеобраз. Это операционная система девятого присутствия. В итоге разумность человека по жизни очень часто складывается не только пройденным опытом. Опыт показывает применение операционной системы по жизни. То есть насколько ты можешь варьировать эту операционную систему и выкрутиться из предлагаемых там обстоятельств, ситуаций, ну в общем, из всего набора окружающей жизни называется. Вот это операционная система. Но вот твой разум на физике сейчас. Какую операционную систему имеет? Физическую? Ты ни из чего не выкрутишься. Вся физика будет плита для тебя. Ну, это вот жить в сибирском городке, ездить туда на Урале 2 дня, да и обратно. Поселок на 50 домов и жить там вечно. Если место нравится, молодец. А если тебе там так тяжело, ты что там сидишь? Понятно, жить где-то надо. Ну да, это уже на уровне шизы идет. Или у меня другой вариант, я тоже удивлялся. В России, наверное, у вас тоже где-то река Лена разливается. На одном и том же месте, каждый год, в одном и том же поселке. Его каждый год восстанавливают, жители съезжать не хотят. На следующий год опять заливает, их опять выселяют, восстанавливают. Заселяют, выезжать не хотят. Поставился вопрос о закрытии города. Путин поставил. Жители возмутились. Нравится здесь жить. Я бы на месте Путина ничего не восстанавливал. Года 2. Они бы обиделись на него. МЧС не помогает. А просто всех бы вывез. Я сказал, там жить нельзя. В итоге, по-моему, так решение приняли, что жить нельзя, но некоторые вернулись. Вот это операционная система разума, которая не может сложить, слушайте, передвижение тела по пространству. Значит, уже операционная система ниже не седьмого тела, это у нас тело на семерке. Ихнее тело на тройке, там где душа, а то на эфире или на физике. Значит, их огнеобраз разума фактически равен нашему спину. Хотя спин хочет жить, умеет вертеться. Это спин. Значит, в принципе, еще спин рождается. Ну, в принципе, это капля доинтегральной вселенной. Это спин, значит, еще ниже. Это искра доинтегральной вселенной. Вы скажете, так низко нельзя? можно. Это же планетарные глобусы. Оборонами крепка что? Дубами, вернее, крепка оборона. Операционная система разума. Кто-то вспомнил анекдот, кто-то услышал. Это задумал, старичок. Оборонами крепка операционная система того или иного разума. И вот чем хуже операционная система, тем сильнее человек обороняется от всех обстоятельств. Я подчеркиваю, обороняется. И такую операционную систему надо барановать, вспахивать как землю. И вот вспахивают такую систему жесткими предлагаемыми обстоятельствами, когда носом толкают в определенные обстоятельства, человек их проходит. Проходит раз, два, три, 20 до тех пор, пока не изменится. Пока его разум или ее разум не перестанет воспроизводить то, что воспроизводит. Ведь когда создаются условия по жизни, ты притягиваешь к себе именно те условия, на которые способна твоя операционная система, чтобы эти условия обработать. Даже другие условия притянутся. Тот, кто увидел их, сможет сделать и пройти. Тот, кто не увидел, будет продолжать даже в самых хороших условиях постоянно воспроизводить возможности своей операционной системы. Если он жил в сибирском городке в пятиэтажке в богом забытом месте, он и здесь найдет богом забытое место. И обязательно будет жить именно там, где постоянно отключают воду, электричество, котельная не работает. В Подмосковье есть целый городок, который постоянно это все делает. Люди там живут и покупают квартиры. Очень дорогое имущество. В Питере по новостям недавно передавали, в центре Выборга. Это ой, какое историческое место. Развалился исторический подъезд. Погибло 11 человек. Начали делать евроремонт, купили квартиру. Ну, очень дорого. Но я думаю, в Питере это от 60 до 100 тысяч долларов. За историческое место. И оно развалилось. Так, весь подъезд, раз и руку, балка не выдержала его евроремонта. Небось, холодильник стал тяжелее, чем рассчитана та балка в том 1800 каком-то историческом году, когда ее туда поставили. Балки там ставили мощные. Но все-таки 200 лет прошло, слушайте. А то и 300, там есть дома 300-летние давности. У вас тоже, в принципе, есть такое место. Это очень ценный дом в центре Киева. Правда, там трухля уже давно по балкам бегает. Ну, так прыгнешь. На ниже стоящая труха сыпется. Это из балок сыпется. Но очень дорогое место в центре города. Ну, стоит 500 тысяч долларов всего. У вас цены примерно. То же самое в Москве, но в Питере это явнее. Там вот проходишь мимо, входишь во двор. Мне просто бывший, кто в Питере там у нас занимался, один парень, он нас возил на машине, говорит, я вам покажу, я наконец-таки квартиру на Васильевском острове купил. Мы не были никогда на Васильевском острове, думаю, хоть поедем посмотрим, первый раз в Киеве. Привозит это, знаете, такой дом после атомной войны. Угол там обшарпан, белый дом с грязными разводами, немытый, наверное, с годов 40-х. Там окно залеплено, потому что там газы. Туда выходит, здесь два окна. В принципе, нормальная, уютная квартирка. Он попытался в нее втиснуться. В полуторакомнатную. С женой и ребенком. Ну, комнаты проходные. Снимать нельзя, потому что балки мешают. Очень радовался, что ему часть чердака досталась. На последний этаж. Я говорю, ну ты второй этаж все сделаешь, так полегче будет. Ну, а на Васильевском острове он даже... Как сказал, сколько стоит, по тем временам это были бешеные деньги. Ну там еще. Принцип накопления только начинался. Да? Бешеные деньги. Я говорю, ой, я на Васильевском острове живу. Я посмотрел во двор, вот это, буквой П, один дом. Ну знаете, как каземат тут, казармы, да? И там еще дом такого же типа каземат. И во дворе полуасфальт, слово жидкая травка, это не то слово. Там в одном уголке. Все остальное машинами заставлено. Очень дорогие. Ну, то есть Все. Вот, люди живут на Васильевском острове. Я не против Питера, я к тому, что как люди своими иллюзиями и глупостями, деньги непонятно, что вкладывают, все. Он дожился в этой квартире до того, что ему пришлось купить трехкомнатную в нормальном новом доме. Но не на Васильевском острове. Там смогли проложить современную трассу, когда пробки начались, шестирядку, ему куда легче ездить стало, чем на Васильевский остров, где заехать сложно стало. Так много машин получилось. И вот этими иллюзиями мы живем. У вас новый дом в районе Могила. Реклама киевская. Не знаю, ну, я вначале не понял. Потом по карте понял, что это район Могила. Новый дом. Элитная недвижимость. Новый дом надо назвать Графский склеп. Элита нашей жизни. То есть и в каждом городе есть вот такое чудо. Ну просто чудо. Любых архитектурных и словесных возможностей. Полный же дядя. Я, может, район не до конца правильно, но то, что там могила есть, это точно. Там может быть дополнительное слово. Само слово могила. Значит, во. Мы такие постелки проезжаем. С таким же названием. Там незабвенно или какой могила была? Наоборот. Мы вначале думали, что это чья-то могила. Ага, смотрим, там деревья. Все. Типа незабвенная могила. И люди не соображают, что Бог шельму метит. Фактически, находясь в этом месте, они живут в могиле. И ничего другого не будет. Энергетика идет могильная. Потому что вначале было слово. Вот это все операционная система разума. Ты соображаешь это или нет? Ты входишь в это или нет? И на каждый огнеобраз своя операционная система. Операционная система. Это параметры отслеживания окружающих пространств. Операционная система – это параметры отслеживания окружающих пространств. Именно пространств, ни одного пространства. Потому что есть такое понятие – пространство жизни, пространство профессии, да, пространство еще чего-то. То есть пространство – это не только вот физическое пространство, а это еще разные жизненные направления. И вот один человек может отслеживать много пространств, и варьироваться у них. А один человек хотя бы научился отслеживать свое пространство, называется пространство жизни. И мучился бы этим вопросом, одним, вот этим пространством жизни, фиксированным. И вот проблема в этом. Что включается в операционную систему? Ну, во-первых, сложение слова Отца. Вспоминаем, что слово Отца входит в разум. А значит, слово Отца входит в огнеобраз разума. Огнеобраз разума, подчеркиваю, отличается временем. И этим временем слово Отца распаковывается. То есть в обычный огнеобраз слово Отца не попадет. Почему? Время распаковывает слово Отца. А значит, слово Отца притягивается, ну, я бы сказал, силами тяготения. Ну, как магнитом. Только к огнеобразу нашего разума. Потому что туда заключено время. Что делает время? Время, опираясь на силу тяготения, дает определенный огонь, чтобы слово Отца притянулось именно к этому огнеобразу разума. Я подчеркиваю, опирается на силы тяготения. Вот так же, как звезды в космосе и планеты притягиваются силами тяготения. Вот так же эти силы заложены в нашем разуме. И время управляет силами тяготения. Только есть макрокосмос и силы тяготения звезд, планет, да, галактик. А есть микрокосмос. И вот эти силы тяготения в микрокосмосе заложены в огнеобразе нашего разума. Ну, забегая вперед, я скажу так. Выше стихии огня есть шестая стихия, сила тяготения. Поэтому у нас на шестом присутствии стояла практика миракля. Чтобы мы научились силам тяготения разных присутствий. И понятие тяготения как силы, ну как вот мирового поля, только я не хочу слово поле, потому что у нас поле это двоечка. А именно тяготение. это галактического тяготения, да? Вот чем притягиваются планеты к Солнцу? Вы скажете, таким-то полем, таким-то силам тяготения. До конца ни один ученый так и не понимает, какой силы тяготения. Просто в Солнце заложен, как в разуме какого-то более высокого существа, пакет времени, который регламентирует силы тяготения. Чем выше пакет времени, тем выше сила тяготения. Если в центре галактики стоит ядро разума с более высоким пакетом тяготения, то разум нижестоящего пакета тяготения в виде нашего Солнца тянется к разуму вышестоящего пакета тяготения, типа центра галактики. Увидели? И вот такая связка идет. То же самое, разумы с менее развитым огнеобразом тянутся к разуму с более высоким огнеобразом. Но там есть так называемые периметры разрыва. Огнеобраза по нашей обычной жизни не должно быть больше на 2-3 позиции. Если больше, этого человека не видят или не понимают. Ну, допустим, если у тебя разум спиновый, то ты легко можешь увидеть атомный, слегка молекульный, но лучше всего частичный вариант. Понятно, да? Ну, близкий к тебе. И ты можешь тянуться к разуму, который обладает частицей, или к разуму, который обладает атомом. Но если придет разум с элементом или с искрой, максимум, что ты сделаешь, покрутишь у виска и скажешь, ну что ты за бред несешь? Так жить нельзя. Надо жить так, как я живу. Я живу правильно. А ты как-то непонятно живешь. Так жить нельзя. И в итоге отказывают совсем другой операционной системе жизни, только потому, что разум имеет разные операционные системы. Теперь вообразите, у вас капля, а у окружающих людей атом. Выше атома они могут понять молекулу, почитать книжку или газету. Слово «газета» меня всегда умиляло. Газ-ета. Какой газ? Не сообщайте. Они бывают разные, в том числе ядовитые. Да, вначале было слово. То есть он видит молекулу. Это информационная составляющая. Книга, газ, все. Атомы, кстати, очень любят телевизор. Чувственный ряд. Операционная система атома – это чувственный ряд телевизора. Сериалы. Атомное состояние разума. Я не к тому, что ваш разум плохой или хороший. Я не оцениваю его качество. Я лишь говорю, что операционная система атома выработала самое классное внешнее выражение – телевизор. И сериальные богатые тоже плачут астрал, вода. Это идеальное слово для операционной системы атомного разума. Операционная эфирная система разума – главное погулять по природе. Знаменитые туристы. Мы сейчас выйдем, шашлычков поедим тут. Еда. Природа. На природе такой кайф. Не, я понимаю, что на природе кайф можно выехать и получить удовольствие. Но это когда ты спланировал и съездил. А если ты тебя тянет, ты не можешь не пойти в поход с рюкзаком килограммов на 40 за плечами, как с горбом на твоей шее, выражая тяжесть горба, которую ты таскаешь по жизни. Кто хоть когда-то сдавал какое-то имущество, я сдавал когда-то лицей, на 1500 квадратных метров. Он небольшое здание было. Но когда я его сдал после 10-летнего отслеживания, даже в отпуске, что там делают вахтеры, чтобы ничего не сгорело, потому что я за это отвечался, у меня камень заскатился. Я понял, почему люди рюкзаки носят. А камень был на плечах. Я физически прожил, как он ушел, Сизифов труд. Думаю, господи, да никогда больше. На себя это не возьму. Ну или хотя бы буду думать, как взять так, чтобы на мне не висело. Вот все, кто ходит с рюкзаками, такие камни таскают или имеют. Ну кто-то за профессиональную это имеет, кто-то за свою семейную имеет. Я в профессии прожил. Видели? Рюкзаки. Это операционная система частицы. пройти 120 километров, не, в день 20 километров, поставить палатку, попеть, покушать, собрать палатку, пройти следующие 20 километров, поставить палатку, приготовить, покушать, собрать, пройти следующие 20 километров, поставить палатку, развернуться, покушать, отдохнуть, посмотреть по ходу, как деревья бьют по лицу, дождь сверху капает, птички, животные какие, собрать, вернуться, разложить, собрать, вернуться, разложить. Тренировка для тела идеальная. Ну, тренировка для разума, полное сумасшествие называется. Если у тебя нет цели, что это потом придет к какой-то экспедиции, к исследованию, ты просто гуляешь. А много туристов просто гуляют. Я понимаю, что дышать свежим воздухом после этого города это приятно. Но купи себе за городом дом. Пешком туда, пешком обратно. Ну, километров 5. Только не на электричке, а вот доедь. Нет, пешочком по полям и обратно. У меня владыка так из операционной системы выводил еще в школе. У меня школа в центре города, жили на окраине. Ну как на окраине? Новый этот спальный район делал. Я пешком. Автобус полчаса. С учетом дохода до остановки, посадки. В Советском Союзе это надо было воткнуться даже детям. Дождаться, да? И вот моя сестра пока дожала на автобусе, я пешком быстрее доходил по диагонали. Срезая все и идя по двум паркам подряд, где никто не ходит. Ночью я воспитывался. Мужество, чтобы не бояться ночи, а мама внушала, ночь это очень опасно. Ты пешком сквозь парк? Да ты с ума сошел, тебя убьют, подросток. Мама сказала, значит, еще надо сильнее. Я еще ночнее шел через. Надо же было все тени преодолеть. И шел именно по самым темным местам, это сквозь углы парка. И вот преодоление операционной системы и переход на более высокую, когда ты делаешь не так, как положено, и соседи говорят, а так, как не положено. Но ты знаешь более высокую операционную систему, но не знаешь, ты в нее переходишь. И вот преодолев, допустим, страх похода сквозь пространство природное, ты из частицы переходишь в атом. Причем разум сам переходит из нижестоящей операционной системы в вышестоящую, когда нижестоящую операционную систему выполняет на 60-70%. 30% это всегда переход. Но минимальное число, что мы знаем, переходной операционной системы 20%. Если ты на 80%, поэтому мы всегда говорим, если ты на 80% слышишь владыку, 20% это всегда твое. Почему? Если ты услышал глубоко и по-новому, ты получаешь новый огнеобраз разума с новым пакетом возможностей. Я примеры рассказываю, потому что определять параметры операционной системы возможно только через опыт. Вот разум отстроен чем? Образным мышлением. Помните, воображение – ключ к высшим мирам. Знаете почему? Потому что если ты вообразил больше, чем ты можешь, ты получаешь более высокую операционную систему разума. Потому что есть такой закон. Ты видишь вокруг себя только то, что знаешь. А то, что ты внутри себя знаешь, ты можешь вообразить. А значит, то, что ты воображаешь внутри, ты обязательно видишь вокруг себя. Если ты смог подготовить себя и вообразить более высокое, чем ты видишь вокруг, ты получаешь более высокий разум. Ну, допустим, если ты мог вообразить астральные чувства, видеть эмоции, милосердием заниматься к другим людям, быть чувствительным, сострадательным, это все параметры разума. Я же говорю о качестве. Да? И ты вот в какой-то момент вышел на сострадание ко всем, но понял, что сострадать каждому конкретно вредно. Он начинает из сострадания доставать жалость. Ты уже готов переходить из операционной системы атома в операционную систему молекулы. И как только ты перестал жалеть всех окружающих, сострадать им, но не становиться на их позиции, ибо это их проблема, потому что они попали в эти обстоятельства. их операционная система и опыт именно сама эти обстоятельства создала, ты готов перейти в молекулу своего разума из атома. И очень легко отследить операционные системы по присутствиям. Чем занимается иерархия? Развертыванием присутствий. Значит, пакет операционной системы – это владение вашего разума тем или иным присутствием. А теперь вообразите, ваш физический разум должен пройти разумы от спина и до какого минимума? До капли. Вспоминаем такую схему, мы ее когда-то изучали. Что, почему в монаде стоит капля? Ну, с одной стороны, это физика метагалактики. Но с другой стороны, мы давным-давно это изучали, может быть, даже в Киеве мы это не вспоминали. Монадический разум фиксирует физический разум. Задача монады – зафиксировать на физике, вот в этом физическом теле, твердом, разум. Этот разум соответствует монаде. Когда мы этот закон узнали, года два назад, ну, может быть, три, мы очень жестко взялись за преодоление искры из-за введения в монаду капли. То есть переход из операционной системы искры, как в предыдущей эпохе, в монаде стояли искры, в операционную систему капли. Капля всегда горит не тремя, а четырьмя уже огнями. И плюс капля содержит много искр. Но по новой схеме огнеобразов минимум 8 искр. В итоге разум одного человека равен с каплей, равен 8 разумам, 8 окружающих людей. Получается групповой эффект. Ну, у нас же искра на 8 присутствует. Но 8 искр нужно было не для того, чтобы мы управляли 8 человеками. А человек новой эпохи, он-то восьмеричен. А значит, одна искра на одну часть восьмерицы. Поэтому капля разума монады управляет 8 частями восьмерицы человека на физике через 8 искр. И каждая искра фиксирует операционную систему. Одна искра за разум отвечает, другая искра, я подчеркиваю, это в разуме. Кто-то уже искру взял как операционную систему восьмерицы. У нас одна молекула. Вот она. Это молекула. Молекула разума. Вот молекула. Она, господа, физическое присутствие. Больше молекулы работают. А нужны капли. У вас капля разума. Монада все-таки фиксируется на физике. Внутри 8 капель. Одна капля, как программа внутри капли разума. Понимаете? То есть для нижестоящих систем искра – это разум. Но если искра попадает внутри каплю, это уже не разум. Это что? Программа. Программа операционных проявлений. И вот эта операционная программа искры внутри капли отвечает, ну, допустим, за тело. Другая отвечает за дом. Третья отвечает за синтез-образ. Четвертая за сердце. Какая-то даже за разум отвечает. Все правильно. За программирование разума какого? Физического. И вот 8 искр – это восьмерица ваша на физике. И тогда вы на физике управляете восьмеричными проявлениями. Все это синтезируется в каплю разума. Капля – это 9-й огнеобраз. А если вы возьмете по предыдущей эпохе, восьмеричный огнеобраз, искра. Ну, во-первых, в предыдущей эпохе искра должна была управлять 3 проявлениями. Но там есть 1 хохма. Ведь это 8. Значит, внутри нее 7 точек искр. Я так нарисую. 7. И в предыдущей эпохе эти 7 точек искр управляли чем? Планами. Не троица человека, как капля, а планами. И здесь был план физический, план астральный, план монастический, извините, буддический, атмический, монадический, а вот это была пустая искра. Адиплан был, а мы образ отца не имели. И вот искра предыдущей эпохи управляет у человека планированием. То есть она создает 8 планов, вернее 7 планов, причем 7-й всегда пустой. Пусто, с одной стороны, хорошо чем? Через пустую искру ты можешь преодолеть все предыдущие, получив 7-ю новую. Но плохо тем, что разум всегда не полон. Разум предыдущей эпохи никогда не может быть полным. И отсюда у разума предыдущей эпохи нет ощущения свободы, освобожденности. Он чувствует, что он до конца заполниться жизнью не может. И никогда не сможет. Потому что по программированию, по параметрам искры, 7-я точка искра, здесь точки искры, что делает? Отсутствует. Увидели? Дальше. Иерархию сами нарисуйте. Точки искры чем заполняются? То есть это любая искра. Точки искры чем заполняются? Просто точками. Если точка искры 7-я, да? Сколько точек должно быть? 6. То есть 6 точек. Кстати, вот эта семерица, еще 7 бит нервной системы. Как раз семерка тела. Да? Ну, наша система нервная может максимум 7 бит взять информации. 7 частей информации. Увидели? Увидели. 6 точек чем занимается? Это образное мышление. Шестерка. Человек может взять максимум 6 образов. Ну, такой обычный типовой человек. На 7-м он откажется брать и скажет, мне это непонятно. Видели? Ну попробуйте любому родственнику, который ничем не занимается, продиктовать 6 образных предложений. Люди искусства знают, что если образный ряд не перестроить, да, на какой-то момент человек прекратит воспринимать информацию, ну как законы рекламы. И тем, что он не сможет воспринять эту информацию, это вызовет у него агрессию. И он откажется от того, что ему предлагают. В итоге в рекламе все образы просты, конкретны, последовательны. Один образ переводит в другой, переводит в третий и в четвертый. И тот «возьми, купи» называется. Ты будешь такой хороший, как показан в рекламе. Ты не обязательно будешь таким счастливым, когда это купишь. Но ты уже купил. Одна точка складывает сколько элементов? 5 элементов. Чем занимаются 5 элементов? Но о 5-м элементе мы сейчас даже говорить не будем. Да? Как в фильме. Но есть один момент. Одна точка складывает так называемые стихии. У нас ведь 4 элемента. Земля, воздух, вода, огонь. А 5-я стихия, кстати, ну она не 5-я, она 6-я. Вот здесь 2 варианта. Если сюда попадет тяготение, как 5-й элемент, к тебе будут тянуться. А если сюда попадет магма, как стихия ниже Земли, 1-я, то ты будешь как вулкан на всех испражнять свою магму. Причем куда бы ты ни пошел, вулкан ты устроишь. Ты обязательно будешь заводить всех, чтобы из тебя что-то вышло и других окрасило твоей магмой. Помните, как это? Не могу не сказать, тигру мяса не дают. Не докладывают, да. Не могу не сказать. И вот это не могу не сказать, не могу молчать. Ладно, не обязательно молчать, не обязательно тигр. Не могу не делать этого. Подойти и всех задеть. Чем больше задел, тем больше кайфа. Правда, ты не что нужно заделать. Как задел? Все на меня смотрят, я всех задел. разум из пяти элементов. И разум, который фиксируется на точке, да? Разум из пяти элементов имеет точку. Разум из одного элемента имеет четыре молекулы. Но это много. Четыре молекулы – это аж четыре царства. Одна молекула за человеческое, другая за животное, третья за растительное, четвертая за минеральное. Когда говорят, что всем миром управляет один генокод, ученые и правы, и не правы. Когда они глубоко разберутся в генокоде, молекула животного очень серьезно отличается от молекулы человека. Единственное, чем правы, разумное животное в метагалактике, это фактически человек, был. А теперь он тоже ушел из животной молекулы. И есть генокод животной молекулы, есть генокод человеческой молекулы, они близки, особенно на первых этапах, но различаются в программе управления. Кстати, в генокоде программы управления нашли только недавно, когда расшифровали большое количество генов, натолкнулись на большую проблему. Управляющие программы этим геном. Я забыл, как эти штуки называются, как таблеточки такие. И вот в этих управляющих программах гена заключено отличие молекулы человека от животного. Программы разные. Для животного нет необходимости создавать такие сложные программы, как для человека. Ну, соответственно, для растения тоже программа совсем другая. Расти ввысь, потреблять фотосинтез. У нас, кстати, некоторые мучаются второй молекулой. Мы когда-нибудь будем просто греться на солнышке, не будем ничего не зарабатывать, не будем есть животное мясо, к нам будет приходить солнечный свет, и наши желудки будут перерабатывать, как и растения, фотосинтез солнца. Ну, какой кайф. Знаете, кто так живет? Ангелы. Пятый глобус. Пятое присутствие. Они не только управляют растениями, они как раз не едят мясо, они потребляют свет солнца. А если учесть, что солнце теперь пятый принцип, а планета шестой, то постепенно свет уходит на планету, а энергия уходит на солнце. Если учесть вот эту схему, что ангел уже двойка, а пятерка управляет двойкой, то ангел, управляя растительным царством на двойке, потребляют энергию от пятерки, от логосов или от солнца в виде света. И живут за счет энергии. Вау. Но это и закон английского голоса. Он этим и отличается от нас, что ангелы живут за счет максимально развитой солнечного света, минимально развитые за счет энергии других существ. Вплоть до вампирических состояний. Вампиры – это ангелы, живущие за счет энергии своих соседей. Неважно, эта энергия через кровь получается, через мясо, или через чистую эфирную энергию. Возвышенный вампир. Через чистую ментальную энергию, самый сильный вампир. Главное, что она получается. Все это записано в программировании молекул. И когда ты получаешь молекулярный разум, важно, чтобы твоя молекула была человеческой. И ты можешь перейти из молекулы минеральной, жена Лота стала соляным столпом, получила разум минеральной молекулы. Почему я так подробно о молекулах? Ментал управляет физикой. Значит, более-менее адекватный разум для физики – это что? Молекула. Поэтому на физике вы прежде всего имеете не капли искры, а молекулы, стандартно. Это если вы человек. Если вы животное, то, как описывала Блаватская, атом. Но даже имея молекулу, это не значит, что вы еще человек. Потому что у нас есть молекула минерала, наказана желазота. Молекула растения – это попытка войти в ангелов. Молекула животного – жить по жизни как хищник. Ну, таких людей достаточно. Даже не надо говорить. И только четвертая молекула будет молекула человека. Я понимаю, что те, кто там занимается питанием, скажут, человек тоже хищник. Вопрос не в том. Он живет не как хищник, а молекула человечества отличается чем? Простым фактом. У него входит принцип очищения. То, чем занимались йоги. Яма, не яма. Очищение этическое, очищение физиологическое. У животных тоже есть программа очищения, там вылизывание себя, но для того, чтобы не пахнуть там, ну и так далее. То есть у них для хищных амбиций. А человек чистит для того, чтобы тело, да, и энергетика были чистыми сами по себе. Вот эта программа молекулы человека, которая чистит, отличает человека от животного. Если вы заходите в квартиру, где все грязное, хозяева это не замечают, то это минимум молекула животного. А если там масса всяких вещей ненужных, то это уже похоже на молекулу минерального существа. Не важно, что он в человеческом теле. Разум у него минеральный. Он вещи собирает. И чем больше вещей, тем лучше. Видели? Селяви. Поэтому те, кто занимается максимум вещизма, молекула минеральная. Те, кто зависит от солнца, от магнитного поля, от погоды, молекула растительная. Они все от этого зависят. Те, кто хищник по жизни и идет, как говорится, по головам, внешне улыбаясь, и делая вид, что это прекрасная жизнь, но внутри продолжая свои хищные тенденции, это молекула животного. Это только тот, кто занимается, слушайте, сам собой, своим телесным и этическим очищением внутри себя, ну как самореализация, здесь она правильно звучит, тот получает молекулу человека. Это четыре молекулы, которые существуют параллельно, так сказать, горизонтально. И чтобы выйти в элемент, ты должен на физике пройти до четвертой человеческой молекулы. Пройти это не значит, что за одну жизнь. Ты можешь по своим накоплениям сразу получить операционную систему молекулы. Ну и быть более-менее свободным. Ладно. В молекулу входят что? Атомы. Атомов сколько входит в молекулу? Три. Три атома отражают что? Если мы с царствами собрались, у нас на физике остались что? Сейчас. Так называемое начало. Время. Пространство. То есть одно, один атом учит работать с пространством. Другой атом учит работать со временем. Очень часто со временем не учит работать, и это отдается первому атому. И третий атом. Ну, я бы так сказал, с физическими законами внутри времени и пространства. Набор физических констант. Ну, допустим, если вас заливает дождь постоянно, вы живете на побережье, ты строишь дом на сваях. Физическая константа. Это дома на сваях, когда люди живут в центре озера, но на сваях. Ну, есть такие примеры. Или вот там недавно журнал посмотрели, Оля читал. В Африке есть племя, которое живет рядом с водопадом, каскадным. И чтобы хоть как-то выжить и прокормиться, они ловят рыбу в водопаде. Для этого строят большими бревнами и перевязывают обычными вот этими лианами растительными мосты, которые не пробивают водопад и, рискуя жизнью, натягивают сетки из лиан и вытаскивают оттуда рыбу. И так живут уже много столетий.
Они что, ныряют еще?
Ну, они ныряют, потом ныряют. Они там еще и ныряют, чтобы эти сетки как-то натянуть и взять. В водопаде ловят рыбу.
Всем
каскадов. Ну, человек читал, а мне просто рассказывал, я за рулем был, а я сам не читал. Понятно, что вообразить это вот мне тоже сложно. Ну там моряков я видел, на озерах видел, на реках даже видел. А вот на каскадах водопадов, я был на водопадах, чтобы там ловить рыбу, я понимаю, бедные. А может быть и богатые люди. То есть они настолько крутятся там, что ой-ой-ой, хочешь жить и не вертеться. Но рыбку получают, судя по тому, что они все это делают и строят. Вот это называется операционная система, которая заставляет в прилагаемых обстоятельствах складывать природные факторы так, чтобы ты выкрутился. Это так называемый третий атом. То есть атом времени, атом пространства и атом управления предлагаемыми обстоятельствами. То есть построить, сложить, выкрутиться так, чтобы у тебя это было зафиксировано. Каждый атом, ну тут понятно. Управление временем, давайте так, вы распределяете сейчас время, чтобы побывать на лекции, вернуться домой, что-то сделать, за сколько доедете, как дойти. Атом времени, операционная система времени. И вот все ваши сложения, что успеть, что не успеть, а некоторые люди не складывают, ведь им фиолетово. Они выходят как могут и доезжают когда могут. Так очень сложно приучить к тому, чтобы они вовремя приходили на работу. А там времени ну просто не работает. А если и работает, то в противоположную сторону. Человек обязательно закопошится так, что даже если спланировал, его атом ну, по закону подлости не довезет в нужный момент. Даже доходит до того, что атом, если не работает, и человек идет вовремя, по закону подлости или пробка, или что-то ломается. Потому что по твоему атому времени ты не имеешь права приехать вовремя. Ты обязательно куда-то втуляешься, спотыкаешься, открываешь рот, зеваешь, галок много прилетело, не всех успел посчитать. Обычно 5 сидит, а тут 120. Пока в метро зайдешь, время ушло. И ты не знаешь, куда уходит время. Операционная система управления времени в атоме. Все. Вот это время, кто там просил. А пространство это...
А изменить можно?
Да? Конечно, можно.
Как?
Вообще-то перейти в более высокую молекулу. Если учесть, что в каждой молекуле свой набор атомов, то есть время животного, есть время растения, это оно вообще не следит за временем. Да, есть время... А есть время человека с жестким распределением графика. Причем настолько жестким, даже на выходные. Что ты им четко следуешь, и это становится ритмом жизни твоим, или ритмом дня. И ты, естественно, спокойно в этом ритме дня находишься. По-другому никак. И когда ты проживешь этим ритмом год-два, ну полгода, но не меньше, опыт накопится, атом раскрутится, и дальше ты уже можешь не следить за временем. Ты будешь его чувствовать. Атом как раз чувствовал. Ты будешь чувствовать, что тебе надо в это время приехать, и сложится так, чтобы ты приехал именно в это время. У нас вот был запланирован разговор в 16 часов по местному. Ну, в Москве плюс час. Обычно мы приезжаем, ну как, если быстрее на машине, в 14:15. Ну, там, думаем, час на гостиницу. Нет, у нас там не погода в Подмосковье, плюс там это. Сложилось так, что мы на час позже выехали. Плюс час лишний ехали. Что там? Там скользкой дороги. Ровно в 16:05 мы стояли возле места. Что называется, в 9 часов на встречу. Гостиница отпадает. Но въехали мы в Киев в 4:25, ну, от Левобережного. До вашего глобуса, ну, до Майдана, мы ехали именно 40 минут. Хотя по трассе за эти 40 минут мы доехали от Чернигова до Киева. Потому что мы в 15:00 выехали из Чернигова, думаем, все, кранты. Ну там без 15. Ну и рванули. Ну и столько же по Киеву.
120 километров за 40 минут.
По 60. А, нет, 120. Ну, если ты ешь 180. Иногда спрашивают, сколько, чтобы проехать машину. Нет, я не шучу, я сейчас не... Средняя скорость есть 120 км в час, есть 140 км в час. Это когда средняя 140, есть 160, 180. Иногда бывает 150, если дорога пустая, а у вас хорошая. Два ряда в одну, в другую сторону. Это хорошо сделано. Фары, если сильно сияют, они думают, машина идет очень большая, потому что если большая фара начинает сиять, все шарахаются. Когда проезжает мимо маленькая, один джип попытался догнать. Но у него же выше 140, уже опасно. Это ж не зимняя дорога. На зимней бы он меня догнал, а на летней... Мы же маленькие. И дальше идем. Ну все, ладно. Тут вопрос... Во, это как раз, это мы сейчас... Это мы доходим, я понял, до частиц. Там есть понятие скорости. И это вот управление временем. Я не набрал это. Факт. Мы, кстати, к вам когда-то на совет звонили. Вася говорит, вы где? Под Черногию. Ну что, всех распускать? Я говорю, да нет, мы через час будем. Мы были. Минут 20 обычно мы на Киев отдаем. Ну, крупный город здесь. Трассы маленькие, машины отличают от этого. Так что это уже не первый раз. Это вот... Проверка по телефону тоже работала. Я не к тому, я очень люблю трассу Чернигов-Киев. И Киев-Одесса. И в Москве есть такая Москва-Калуга. Там войдешь... Сбоку железный бортик, справа железный бортик. И можно спокойно ехать. Почему? Гаишники через железный бортик фактически не останавливаются. Они сложно перебраться. Поэтому ты можешь ехать, не боясь. То есть тормозя только там, где бортик кончается, то есть далеко видно, стоит там что-нибудь или нет. Не стоит, едешь дальше. Ну, у нас зеленый человечек, у вас мы выяснили оранжевый. Он стоит издалека, уже привыкли. У нас зеленых таких, у вас в оранжевых. Вот это операционная система. Я сейчас не пытаюсь бахвалить скорости, почему? Чем атом времени у тебя скоростнее работает, то есть когда я еду медленнее, мне хуже как водитель, чем когда я еду быстрее. Это внутренняя скорость твоего времени. И если я режим времени еще отработал, будучи студентом и школьником, у меня был очень жесткий график, потому что я одновременно там в школе учился, в балетной студии и участвовал в спектаклях, то в музыкальной школе, по классу фортепиано. Еще успевал на свои кружки по интересам и книжки читать, и на велосипеде кататься. И это все надо было успеть, и вот этот график ежедневных тренировок и занятий, кроме воскресенья, это давно все выработалось. Причем домой я в обед не приходил, это к 8 ушел, в 8 вернулся. И так года 4 в школе. Ну, после этого график для меня вопрос. И вот эта скорость, она наработалась. Это нарабатывается. Она не врожденная. Ты в каждой жизни должен сам наработать свою скорость. Я потом у владыки спросил, может быть, по мерам безопасности медленно ехать? Он говорит, тебе нельзя. Это будет хуже. Езди, как ездишь. Это будет опасно. Ну, действительно, там скорость меньше. Расслабляешься настолько, что некоторые детали уходят из поля зрения. А когда скорость высокая, все в поле зрения. Ты ешь. У каждого своя скорость. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вот повторяли. Не надо. Я просто говорю о том, что скорость у каждого своя. Ладно. Дальше. Идем из атомов. Ниже атомов у каждого атома, соответственно, по две частицы. Вам это ничего не напоминает? У каждого атома по две частицы. Ну, это так система абсолютного огня хорошо знает. Это как раз то, о чем я говорил. Нельзя подставлять абсолюты, надо думать. Вот так хорошо знает. Две частицы, три атома, четыре молекулы. Дошло. Развитие разума абсолютным огнем. Я вчера... Кто не знает, там на совете Теофита вчера был спор об абсолютном огне, целый час мы разбирали. Вот результат. В голове знаний нет.
Я же говорю, требуется
консультация. А я тебе говорю, если в программу подставляется абсолютный огонь, соображалка, что в конце стяжаем две частицы, я не спросил ни за атомов, ни за молекулы, ни за элементы. Их много. Я спросил за две частицы, и соображалка у большинства группы, 80%, не сработала, что аналог идет с программой абсолютного огня. А это значит, люди набирают абсолютный огонь механически, а не творчески. И сами, не написав практику, не соображают, что в конце они стяжают два огнеобраза. У них это не отказ, они просто стяжают и две частицы этого абсолюта. Какой там вписан эфирный этот несчастный? Абсолют усилия. И в голове не остается, что ты сейчас стяжаешь абсолютный огонь. Я же не говорю, что консультации не нужны. Нужны. Но я лишь показываю, как вредно вписывать куда-то что-то, не, ну, механически читая текст. В итоге в голове сейчас спрашиваешь, с чем эта программа связана? Ни с чем. А у вас эта программа абсолютного огня. И когда вы проходите программу абсолютного огня, вы переходите с молекулярного состояния физики в капельное, монадическое, как минимум, это 8 абсолютами. А когда мы монаду подняли на 17, мы абсолютный огонь начали гнать куда? До 18 присутствия. Зачем? Чтобы вы уже из капельного перешли в какое состояние на 16 огнеобразе? Огнесинтез, господа, который вы стяжаете в конце каждого синтеза. Но сейчас вы уже не огнесинтез стяжаете. Ну, стяжали. И таким образом идет повышение операционной программы разума. Потому что абсолют — это не только преодоление глобусности, а это вхождение в присутствие. А присутствие — это что? Шестерочка. Что управляет присутствием? Разум. И когда вы накапливаете абсолютный огонь, вот эти операционные системы повышаются в абсолютном огне. Появляется ряд огнеобразов, которые фиксируют те или иные виды скоростей абсолютных на том или ином присутствии. Две частицы эфирного присутствия, три атома астрального присутствия, четыре молекулы ментального присутствия. Мы же по этой программе идем. Фактически это и есть операционная система разума. И абсолютный огонь — это шестерка. Это шестое... Программа — это там восьмая, все. Но вы вспомните, что мы всегда говорим, что это входит в фавиту. А фавита куда входит? Двойка входит в шестерку, то есть в разум. Мы накапливаем абсолютный огонь в фавите как потенциал, а если двойка входит в шестерку и развертывается потенциалом, наш разум использует этот абсолютный огонь для своего развития. Поэтому абсолютный огонь мы стяжаем, чтобы накопить фавиту, потенциальный огонь для развития разума. Потом входим этой фавитой в фасинтез, ну сейчас, в шестую программу, тогда абсолютный огонь развертывается. Но параллельно, когда программа в программу входит, слово отца входит в разум. И когда вы накопили абсолютный огонь, и в слове отца не просто огонь на восьмерке. Кстати, поэтому и программа абсолютного огня на восьмерке. Потому что в слове отца огонь где? На восьмерке. И нам нужно накапливать абсолютный огонь амотически, чтобы он записывался в огонь слова отца. И вот слово отца открывается в разуме, а там у вас абсолютный огонь. Причем не просто абсолютный огонь какой-то, а теперь еще абсолютно присутствие. Ну, допустим, абсолютно усилие для эфира, раз мы на эфире. И разум уже не может жить глобусом эльфийским. У него присутственный абсолют, то есть внеглобусный. И вот этот абсолютный огонь слова отца выдавливает разум из любых глобусных эльфийских состояний, постепенно, заставляя воспринимать эфирное присутствие двумя частицами, да, и эфирным присутствием через абсолют усилий. И вот эти частицы и есть сложение усилий. Увидели систему? Вот это связки программы абсолютного огня, которая входит в фавиту, и программы развития разума как операционных систем. В чем я раскладываю операционные системы на, ну, знакомые нам с вами темы. В итоге в каждом атоме у нас две частицы, поэтому консультации нужны, но соображалка главнее. Синтез строится на связывании знаний между собой. Я всегда говорил, что синтез начинается с ментальных связей. Никогда вы подставили то, что я сказал, под то, что вы можете. Или кто-то сказал под то, что вы можете, и ничего не поняли в этом, но сделали, потому что сказали надо. А когда вы сообразили, зачем вы это делаете, когда вы связали, что в конце вы складываете два огнеобраза и вообразили, что в каждый огнеобраз идет такой объем абсолютного огня. Вы вообразили или нет это? Или просто сказали, что в два абсолюта, вернее, в один абсолют, идут две частицы. Ну и что, что они туда идут? Что они там делают? Друг вокруг крутятся. Надо вообразить, что весь огонь, который мы накопили, компактифицируется в одну маленькую частичку, как электрон. Вот вообразите это. Вот тогда у вас заряд пойдет. А если вы это не вообразили, ключ не сработал. Разум не понял. Ну, пришли частицы. И пускай болтаются вокруг. А теперь вообразите вокруг разума. Частицы бегают. Атомы бегают. Молекулы бегают. На что похоже? На Солнечную систему, на галактику, на метагалактику. Или другое дело, когда эти частицы разумом впитываются, компактифицируются, преображаются. На что похоже? На вышестоящую планету Фа, где вся метагалактика компактифицируется и преображается. Так вы растите разум человека Фа или разум человека метагалактики внутри планеты Фа, такого ядерного состояния? Ну, наша планета как ядро планеты Фа получается. Это когда у вас вокруг разума бегают частицы, атомы, молекулы абсолютного огня или другие огнеобразы, которые отец прислал именно в разум, как более высокие операционные системы. И разум их не имет и не переходит из операционной системы эфира в операционную систему астрала. Не растет ваш разум, не меняет огнеобразность, не впитывает более высокий огонь. Тогда досидите на синтезе, а фиг увидите, называется. Да вы не увидите ничего, потому что видение – это 11-е присутствие. А чувство, зрение – это 5-е. А для того, чтобы войти в 5-е присутствие, надо обладать элементами, а не молекулами. И вы хотите видеть на присутствиях, а при этом разум у вас на физике молекулярный. Как вы там можете видеть? Даже капельный разум не спасет. Потому что головерством видения у нас, как программа голограммная, это 11-е присутствие. И окончательно видеть свободно вы можете только с 11-го присутствия. А зрить чувством зрения можете с 5-го. Ну хотя бы зрить называется. Потому что видеть это уже свободное действие. Там ходить, переходить, это как мы там в доме отца ходили, там в кабинет того, там того знакомились. Это уже видеть, это уже 11-е присутствие. Но 11-е присутствие это какой огнеобраз? Ой, какой. Ой, какой-то. Понятно, что это объем? Вопрос в том, что все вспомнили. Смотрите, я так быстро говорю, остановился. Какой? И пауза. А где слова? Такая троеточие, бежит по аудитории, троеточие бежит. Чего молчишь? Так быстро говорил, хорошо. Соображать надо. Какой-то объем. Что? А, объем, да, объем. Вспомнил название, объем. А что такое объем? Вообразите объем. Вот объем воздуха в этой комнате. Вообразили? Какой у вас объем огня? На эту комнату или на этот чайник? Где лучше? На этот чайник лучше. Потому что весь этот объем огня здесь можно компактифицировать. Кто сказал на комнату? Я не виноват, кто не спрятался. Видно, что работа слабая. Все в объемах. Чем больше, тем лучше. Поэтому и не увидишь ничего, пока с этим объемом поднимешься на 11-е присутствие. Это как колдунам потолок прорубали, чтобы выйти мог. Мы столько синтеза взяли, столько видеть надо. И вот так по всем присутствиям, представляете, вот так взойти. По всем присутствиям. Дойти до 11-е, вдруг увидеть. Сидят. Впервые зал увидеть спонтанно. По-настоящему. Или вот этот взял и там. Разница большая. Но при этом объем, чем отличается вот шарик от объема? Я же вам систему показал. В объеме 10 шариков компактифицированных. А в шарике 9 капель компактифицированных. В взаимосвязанных между собой. Понятно, да? Все. И вы должны это вообразить. И тогда разум с капли пойдет в шар и в объем. А если вы это не вообразили, он не будет знать, что ему нужно из капли ловить новые капли и строить шар разума. Не будет знать. И даже абсолютный огонь, который вы накопите на 10-м, у нас есть люди, которые накопили уже на 10-м глобусе, весь абсолютный огонь, уже по 20 таких людей по городам. Ну, они 10-й глобус прошли хотя бы. Ну и что? Я смотрю, как их разум активируется, никак не активируется. Потому что они абсолютно огонь накопили, но не вообразили, что капля к капле рождает шар. И не перешли на девятиричное проявление. Не начали воображать монаду. Не начали отстраивать сферы монады. Не начали воображать анупаду. Не начали отрабатывать учение, которое минимум на десятки. Типа того, что ты синтезом живешь по жизни или христианством. Синтез — это опасно, новое лучше христианством по жизни. Ну так вернись, строится. И живи атомами. И в итоге идет несклад духа. Учение опасное, а огонь накопили 9-го присутствия. Христианство отрабатывает 3 атома в тебе на одну молекулу. Понятно, да? И мы пытаемся остаться в старом 3 атомами, живя новым. Самый идеальный вариант, если из 3 атомов ты перейдешь в 3 объема. Вернее, из 3 объемов перейдешь в 3 атома метагалактики. Компактифицируешь. Если сможешь, компактифицируешь. А если не сможешь? Еще вопрос, вот эти 3 атома метагалактики, в какую молекулу метагалактическую войдут? А то как войдут в минеральную, и будешь вначале минералом метагалактическим, рейки называется, потом растением метагалактическим, куст Моисея, или баба, а, дуб Будды. То же самое. Потом животное метагалактика, змея над головой Будды, только потом человеком станешь. А что, что-то так сказал? Если вам нужна не животная сущность метагалактики, посмотрите тибетские танки. Танки именно, именно танки. Там хорошо все сказано. По-русски идеально сказано. В латах все. В железной закрытости. Полуживотное, получеловек со страшной рожей. Но Бог. Метагалактический. Ладно, все, разум завел. Возвращаемся к двум частицам. В каждом атоме 2 частицы. Если атом отвечает за время, пространство и начало, 2 частицы отвечают за знаменитую вещь, называется высекание искр в голове. Когда появляются 2 частицы, они делают бабах между собой. И в твой разум входит что-то. Не важно что, главное, чтобы вошел. То есть без бабах не входит. С бабах обязательно. Поэтому для таких людей главное, чтобы кто-то вдарил. Ну, допустим, там знаменитый пример по фильмам. Это я, ты. Удар по щеке. Бух. Точно я. В этот момент очередная частица влетает в разум вместе с ударом по щеке. Это ты. Теперь чувствую, это я. Это такой знаменитый пример, который я в фильме видел, идеально показывающий 2 частицы. Задача частицы – вот бы что-то в меня вошло. Или я в кого-нибудь врезался, чтобы искра вышла. Особенно любят эти заниматься дети. Они обязательно кидают что-то во что-то неадекватное. Мяч обязательно тянется к окну. 2 частицы притягиваются. Интересно, особенно как падает, а звенит такая, да? И то, что у взрослых вызывает ужас, в детском мозгу вызывает кайф синтеза 2 частиц с высекшейся искрой огня, то есть не искра как огнеобраз, а такое вспыхивание огня. Где в этот момент звенит, падает дырка, и ты бежишь, и кричишь, и кайф, тащишься, и край идет. Дырка в стекле. Ты это сделал, и кайф будешь. В этот момент мозг начинает накапливать элементы информации. У нас есть такие специалисты, допустим, ну, так как водитель на дорогах. Они специально притираются, чтобы смотреть, влепится или нет. Но очень интересно скрежет железа, железо почувствовать. Там еще что-то почувствовать. Не, не миллиметраж. Есть которые... Там видно, что человек соображает машины. А есть которые... Типа тоже пройдешь мимо или не пройдешь? Все, без вопросов. Это еще, он даже не из детства не вышел, он еще из эльфийского чечества не вышел. Ну это вариант таких людей — это едет медленно, машина летит быстро, он переезжает на эту сторону и смотрит, остановится ли он. Догонит сзади или нет? Это варианты. Он не соображает, что машина может догнать. Он просто перестраивается. Ну, в голове у него просто одна частица, которая жаждет другого атома. И в момент аварии он получает тот допинг, когда входит лишний атом. И ты... Авария? Друг мента? А вот вышел, менты приехали. Полный кайф. Жизнь интересна становится. А так скучно ехать. Кстати, домой едешь — скучно. Делать нечего. Дома тоже скучно. А так авария, проблема, жизнь. Бегаешь по страховым компаниям, еще куда. Ну, в общем, полный кайф. Увидели? Это две частицы. И вот две частицы высекают любой опыт. Самый ненормированный, лишь бы он был. То есть там свободно программируемое пространство. Чем угодно заполняй. Это, знаете, вот есть люди, которые пустышки называются внутри. Чем угодно заполняй, все пройдет мимо. Шланг. Это вот о частицах. Это разум частицы. Внешне красивое, ужасное внутри. Вот это частица. А внешне ужасный, пустой внутри, неважно. То есть вот это частица. Ну и каждая частица туда вводит один, только один спин. Поворот этого человека, его мысли и чувства налево или направо идет только с корпусом. Что вы хотели? Почему? Потому что если шея, потом корпус, это два спина. Вы меня поняли? Если поднять, то только одну руку. Почему? Если две, то два спина. Поэтому вот одна рука пишет, вторая писать не должна. Ну, вообще действовать не должна. Вот упор и все. Тратишь. И она не держится, она просто лежит и тратишься сама. Спиновое состояние разума. В это состояние лучше не входить. Люди, приходя к концу дня, имеют полный спин. И телевизор. Телевизор высекает частицу. Если удалось высечь, после этого можно ужинать. Тело активируется. Пока ты пришел после работы никакой, тебе надо временно что-то усвоить. Если тебя не оттолкли в метро или еще где-то, и там частицу не высекли, и у тебя нет машины, чтобы врезаться, и в тебя никто не врезался в твое тело, никакая собака не гавкнула, не тякнула, и соседка не гавкнула, или сосед, и ты не получил лишнего допинга, чтобы проснуться после тяжелого рабочего дня, ты это делаешь дома. Потом искра высеклась, пора кушать. Потом две частицы сложились, атом пошел, пора там спать или еще что-то делать. Потом думаешь, что ж спать ложиться, рано еще, схожу потанцую. Еще куда-нибудь бежит там на это. А если не высек, нет, танцевать сегодня неохота, движения не хватит. Спинам накоплено мало. И вот это каждый день. Значит, чем меньше частица, тем меньше она живет. Чем выше частица, тем дольше она живет. Монада в среднем рассчитана лет на 90. Ну, бывает и 120-140, бывает и 60-70, 50-30, да? Но в среднем, девятое присутствие. и берем присутствие на десяток. Максимальное число жизни спина 10 минут, секунд, часов, лет. Максимальное количество жизни частицы 20 лет, месяцев, недель, часов, секунд, минут. Ну понятно. И пошли. Все по временным строениям. Секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы, десятилетия. То есть все идет по десяткам. Вот это срок. При этом, чем насыщеннее содержание огневого, тем дольше он живет. Ну, то есть тянется к годам и десяткам лет. Чем менее насыщено содержание, то есть простое содержание, тем меньше он живет. Секунды и минуты. Это отсутствие. Тебе надо повернуться, повернулся, спину шел. Вернуться обратно нужен еще один спин. И ты еще заряд от соседа. Если они сказали, эй, Виталий, что? То был заряд. Эй, Виталий, ты не повернешься, ты задумался. А ты стоишь. Ты что стоишь? Не знаю, думаю. Жду мысли. Эй, Виталий, кто-то зашел, позвал. И вот этот, и вот эти слова, звуки и все остальное, есть дополнительный заряд, который вводит нам спины, частицы, атомы, молекулы и все остальное для нашей дополнительной производственной телесной деятельности, разумной деятельности. Ну, такой, для нашего производства. Увидели? Вот это все называется процессуальное состояние разума. Да. В более сложном варианте, начиная с элемента, с пятого, у нас разум начинает самопрограммироваться. То есть, начиная с элемента, идет самопрограммирование. И вы уже получаете профессиональные навыки, получаете семейные навыки, которые только вам, да, присущи. И у других такого нет. Ну и вот это программирование ведет вас к соответствующим результатам. Ну, давайте так, программирование мы уже будем разбирать завтра, потому что сегодня мы не успеваем. У нас осталось 3 минуты. Нет, 5. Нам надо еще успеть сделать практику, еще у меня одно сообщение. Серьезно. Есть? Есть. Значит, вы сейчас рассмотрели. Слушайте, вы сейчас рассмотрели операционную схему разума. То есть как он строится и хотя бы за счет каких начал, какими оперируют. Завтра мы еще рассмотрим программирование этой операционной системы, то есть как она программируется. Ну и как бы вот. Тема будет закончена. То есть мы пока прошли половину темы. Но по времени мы не успеваем. 5 часов. Практика. Значит, мы сейчас выйдем к отцу. Мы сделаем сейчас страшную вещь. Вам как домашнее задание. Мы стяжаем капли. Капли. Монадические. Капель. На первые 9 присутствий. Это страшная вещь. И потом мы стяжаем шары на вторые присутствия от 10 до 17. И мы стяжаем объем на третье присутствие, на универсум. Это 18, 19, 20, 21. 22 мы не трогаем. Это тот разум, который будет овладевать 9 каплями. Почему 9? В монаде капли. Да? 8 шарами до 17. Поэтому не с первого, а со второго. 8 шарами с 10. То есть 10, 17. и дальше объемами. Ну, четырьмя объемами получается. 18, 19, 20, 21. Увидели? Таким образом, мы войдем в программирование разума более высоких операционных систем, чем вы привыкли по жизни. Значит, бояться этого не надо, потому что операционная система просто попытается перестроить и активировать. Если удастся перестроить, это в любом случае полезно, это преобразит и перестроит вашу жизнь. Если вы не активируетесь по жизни и не сможете перестроиться, то они сами собой рассосутся в ближайшее время. То есть все равно они дадут толчок огня, рассасываясь, они перестроят ваше сердце, синтезообраз, ну то есть от разума до образа отца. То есть все равно какая-то перестройка будет. Или это внешне вас активирует, или внутренне. Только сразу же, никаких трагедий, ничего не наблюдается. Ясно? Потенциализация идет для перестройки операционной системы внутри разума. Услышали? Чтобы вы быстрее соображали по жизни. Если вам захочется изменить скорость жизни, то любые проблемы по жизни вы наработаете сами. Разум никогда не получает извне. Он притягивает к себе на свое внутреннее. Это закон. Вот это запомните. Поэтому на новые огнеобразы разума ничего вовне не поменяется, не притянется. Пока вы этим разумом не перестроитесь и не начнете действовать. Поэтому вот эта потенциализация для вашей перестройки. И только когда вы перестроитесь, извне потянется. Но перестройка вначале идет какая? Внутренняя, не внешняя. Поэтому страха внешнего – это иллюзия. Это не разум. То есть разум внешнего никогда не боится, потому что он знает, что притягивается по его возможностям. Боится внешнее, у него матрица, синтезообраз, которые могут притянуть не по внутренним, а по погромам, которые там метаются. Все, практика. Такая скоростная. Мы возжигаем всем накопленным огнем, возжигаем себя фа-восьмерицей или синтез восьмерицей. Возжигаемся восьмеричным синтезом фа-отца метагалактики, синтезируемся с фа-владыками Кутхуми Фаин, возжигаясь их огнем. Синтезируемся с фа-отцом метагалактики, возжигаясь его огнем, синтезируясь с хум, возжигаемся фа-изначальным огнем. В этом огне развертываемся на 32-м вышестоящем присутствии. Синтезируемся с фа-аватарами, фа-отцами метагалактики, возжигаясь их фа-проявленным огнем. И возжигаясь фа-проявленным огнем, синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем капли разума. Физического каплю разума, эфирного каплю разума, астрального каплю разума, ментального каплю разума, причинного каплю разума, буддического каплю разума, атмического каплю разума, аматического каплю разума, монадического. В каждом из нас и в синтезе нас. Возжигаемся 9 каплями разума, 9 присутствий для развертывания монадических операционных систем в каждом из нас и в синтезе нас. В этом огне синтезируемся с фа-отцом метагалактики, стяжаем шар разума, анупадический шар разума, универсальный шар разума, тхамический шар разума, логоический шар разума, иерархический шар разума, явленный шар разума, синтетический шар разума, сферно-монадический 17-го присутствия. Возжигаемся 8 шарами разума для активации операционных систем метагалактической эволюционности в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем объем разума 18-го присутствия, объем разума 19-го присутствия головерсумного. И фиксируем это в головерсуме каждого из нас. Объемы, шары и капли. Дальше синтезируемся с фа-отцом метагалактики и стяжаем объем разума 20-го присутствия, объем разума 21-го присутствия. И входим в разум 22-го присутствия. В синтезе всех объемов, шаров и капель, огнеобразов разума, фация метагалактики в каждом из нас и в синтезе нас. И синтезируя с фацио метагалактики, стяжаем универсумный огнеобраз разума, универсума в каждом из нас и в синтезе нас на 22-м присутствии действующем. И возжигаемся разумом универсума и его огнеобразом в операционной системе всех объемов, шаров и капель, стяженных нами, на 22-м присутствии в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся универсумным разумом фаца метагалактики на 22-м присутствии в каждом из нас. В этом огне благодарим фаца метагалактики, фа владыку Тхуме Фаин. Возвращаемся в физическое присутствие и выходим из практики. Аминь. Эманировать ничего не надо. Сидим. Аппаратуру выключите.